Всем привет, добрый вечер. Это непривычно мне немножко говорить добрый вечер, потому что я привык здороваться доброе утро. Брекфаст-шоу всегда выходит по утрам, и вы знаете, это такая наша специализация. Но все время прет вширь, как говорится, ничего тут не сделаешь, и поэтому с этим довольно трудно бороться, и поэтому вот решили мы попробовать себя и в вечернем формате, может быть, даже это и получится. Я очень надеюсь, что получится с вашей помощью, с помощью ваших лайков, подписок на канал, комментариев в чате и прочих активностей. Но еще больше я уверен, что теперь у меня побольше уверенность, что получится, потому что поддержать в первый эфир пришла моя коллега, глава информационной службы «Дождя» Екатерина Катрикадзе. Катя, привет.
Привет, привет. Очень рада. Мне очень нравится, как тебя прет вширь, и я поддерживаю всеми силами это
Ой,
движение.
спасибо огромное. Это ужасно приятно слышать как от коллеги, так и от конкурента, но это всегда здорово. Но мы в этом плане с Дождем дружно, и смотрите, до конца там будет важный анонс. Эксклюзивная информация из первых уст, так сказать.
О, да.
Ну, сегодня что мы вообще будем делать в этих эфирах, в этой программе? Ну, как планируем? Опять же, никогда не получается то, что планируешь на бумаге. Мы хотим обсуждать события дня и не только с нашими гостями. Причем не то, чтобы, знаете ли, вот там исключительно в виде такого интервью, экспертной оценки и так далее, а вот скорее как у нас в The стримах происходит, Катя тоже бывала у нас в The стримах, когда идет такой обмен мнениями, и мы обсуждаем что-то в таком потоке, а не просто вот такое какое-то интервью. И, конечно же, наверное, начать сегодняшний разговор стоит с Грузии, с того, что там происходит, по многим причинам, но в том числе и потому, что Екатерина и родом оттуда, и, конечно же, лучше многих других понимает, что там происходит. Ты можешь сказать, вот сейчас, спустя 6 дней протестов, что происходит? Набирает ли протест силу в разных своих ипостасях, когда там уходят в отставку чиновники, там, я не знаю, там происходят какие-то брожения внутри правящей партии, может быть, и так далее, или потихонечку затухает, как это бывает всегда?
Даже если бы, Саш, протест хотел как-то затухнуть и снизить накал собственного, да, вот этого горения, власти делают все, что в их силах для того, чтобы этот протест разжигать. Максимально усилия прилагаются, как будто бы они специально это делают. Конечно, это не так. Конечно, не специально. Я поражаюсь на самом деле. С одной стороны, вот эта очень тонкая операция была проведена по перевыборам грузинской мечты в конце октября. И очевидно, что грузинская общественность оппозиционно настроенная была в такой растерянности. Я была на митинге, первом митинге после выборов, и видела, что люди сникли, люди не понимают, как им дальше действовать, не было надежды, не было, не на что было опереться абсолютно. И этот протест, я помню, знаешь, я как раз включалась в эфир к Жене Альбац, сидела, как казалось, в разгар протеста в кафе и с ней разговаривала. И я думала, что я вот сейчас закончу с Женей интервью и вернусь на этот митинг. А как раз мимо меня начали проходить люди. Ну, то есть все расходились уже по домам. Очень быстро как-то все это сникло, и акция завершилась.
Ты у нас до этого была в эфире, я помню, или на следующий день после,
На
или и до,
следующий
и
день.
после. Я просто помню это настроение, когда, ну, так вяло, типа, вышли просто ради того, чтобы выйти, ну, как-то отметиться.
Ну,
Вышли и
что-то, да, ну,
разошлись.
сказать, что
Полупротест
вот мы есть.
закончился.
Да-да-да, мы есть, вот мы недовольны, мы считаем, что были фальсификации. Действительно, есть доказательства массовых, масштабных фальсификаций, но, тем не менее, как-то все было очень тонко отыграно. Не было какого-то дикого конституционного большинства у правящей партии. В общем, если там и были нарушения, а они, по всей видимости, были, но, тем не менее, это не доказано в суде, я как журналист не могу это утверждать, да, если они были, то они были настолько как-то технологически точно отыграны и проведены, что, в общем, протест стух. И сникло, как я уже сказала, грузинское гражданское общество, общественность. Вот. А тут, значит, выходит правящая партия в лице господина Кубахидзе, премьер-министра, и говорит: ребята, мы прекращаем евроинтеграцию. Зачем он это сделал? Для меня это остается абсолютной загадкой, Саш. Вот я, конечно, могу понять, что, ну, все говорят, скорее всего, пришла задача от Бедзины Иванишвили, который является там очевидным хозяином страны, да, что вот он сказал: давайте, раз уж мы победили в этих выборах, как он это позиционирует, все маски сбросим и заявим, что все, мы приостанавливаем этот процесс. Ну, чтобы как-то это зафиксировать. Одновременно с этим не очень понятно, зачем, с учетом того, что евроинтеграция формально и так была приостановлена. Да, решение последнего времени со стороны грузинской мечты привели к тому, что европейцы сказали: мы не хотим сейчас это все осуществлять, давайте-ка мы приостановим и поставим на паузу. Но зачем-то все-таки власти вот это сделали, они об этом заявили прямо, и это стало, конечно, поразительным символом для...
Ты понимаешь, зачем? Но даже не зачем или почему? Как так получилось? У меня, знаешь, слушай, у меня я обожаю всякие, знаешь, даже не конспирологические теории, а скажу так, ну вот какие-то дурацкие объяснения. Ну, в частности, например, хорошо известно, что я считаю Путина контрамодом, который живет в обратную сторону. Вот. Или попаданцем, который пытается попасть вместо Андропова, значит, и решить всю историю вновь с 1982 года, там, условно говоря. Вот. И точно так же и здесь, например, я полагаю, что они, ну, у меня, когда он объявлял вот этот премьер, вот это дело, у меня по такие флешбеки вообще, как Янукович
Абсолютно.
делает это то же самое. Я думаю, вау, они просто поняли, что, значит, Янукович, он как-то в фаворе вообще у России был, просто он струсил. Но они сейчас сделают и не струсят. И вот тогда они, значит, получат все от России все возможные бенефиты, будут главными любимыми героями вообще.
В чем, так сказать, прикол, Александр? Прикол заключается в том, что Бедзина Иванишвили очень многого и не скрывает. Вот он в конце апреля, еще сильно до выборов, выступал на митинге с очень важной и, без всякой иронии, очень важной речью, где он все сказал. Он сказал совершенно честно, как будет действовать после выборов, и на выборах, и после выборов. И он упоминал Януковича. И он сказал: не надо меня путать с Януковичем. Мы тут не такие. И это очень, как бы, характерная черта. То есть ты абсолютно прав. Это какая-то такая штука про то, что если Янукович был трусливый диктатор, то я смелый диктатор. Я докажу, что я готов отправить спецназ, тысячи полицейских, и, значит, вот этих в масках, касках и робокопов, их так в Тбилиси называют. Я готов на все. И вот сейчас они опять это делают. Вот буквально сегодня начались обыски и задержания в офисах грузинской оппозиции. Прямо сейчас, до начала эфира нашего, я проверяла. Все еще в СИЗО находится в Барнауле. Это город, значит, ну, далековато от Тбилиси, но не очень, неважно. В общем, в Барнауле сидит в СИЗО Ника Гварами, один из лидеров грузинской оппозиции, бывший гендиректор телеканала «Мтавари». Этот же человек был помилован президентом Саломе Зурабишвили в прошлом году, и сидел он по политической статье, как многие считают. Вот зачем было этих людей бросать в изолятор временного содержания, спрашивается. Зачем обострять? Ведь это подбрасывание тех самых дровишек, которые заставляют уставших, несомненно, людей вновь и вновь выходить. И вот они сегодня снова выйдут, и завтра они выйдут. В выходные это будет наверняка масштабнейшее действие на проспекте Руставели. И более того, эти действия власти возмущают действительно удивительным образом представителей элиты. То есть этого не было никогда раньше. Ну, за вот последние сколько? Ну, с момента, наверное, смены власти с Шеварднадзе на Саакашвили, вот с момента революции роз, 2003 год, ноябрь. Вот с тех пор я не помню, чтобы такое было единение, в том числе и среди людей, которые зависят прямым образом от власти, которым есть что терять, бюджетники, там, преподаватели, врачи, не знаю, в Тбилиси сейчас вот я смотрю постоянно всякие видео и стримы из Грузии. И, например, вот я меня поразила, там одна из многих деталей, которые меня поражают, поразила, что на проспекте Руставели волонтеры выстроили целую палатку медицинскую, и там, значит, дежурят врачи и медсестры абсолютно, естественно, бесплатно. Они притащили туда дикое количество ваты, марли, физраствора, чего там только нет. И они постоянно, значит, ночами помогают людям, которых поливают из этих шлангов безумных, из водометов, и которые травятся этим газом. И вот так выглядит страна. То есть это один маленький пример того, как выглядит страна. И вот этими своими силовыми действиями, этими попытками там до смерти довести, например, журналистов, это же все снимается, люди не могут прекратить выходить. То есть как будто бы специально, но да, это
Катя, а
пропаганда.
как ты полагаешь, они сейчас жалеют о том, что сказали об отказе от европейского выбора? Или это вот было сознательно, они такие, во, идет все как по маслу, так и надо?
Ну, я так думаю, мне кажется, что когда они об этом объявляли, и, возможно, ну, я могу себе представить, Ивонишвили позвонил Кубахидзе и сказал, слушай, ну, нам надо объявить, мы же не какие-то, значит, трусливые, слабаки и тряпки, давай объявляйте. Он говорит, ну, давайте объявим, у нас будет, конечно, небольшой политический кризис, но мы его подавим, там, протест, все, ничего страшного, уже видели этих протестующих, они ленивые, и, конечно же, они захотят в эту погоду. В эту погоду, когда в Тбилиси плюс 2 ночью, это очень холодно, люди захотят греться дома и устанут от митингов очень скоро. Кроме того, немаловажным фактором является то, что приближается Новый год, сегодня 4 декабря. Грузины любят праздновать, отмечать Новый год точно так же, как и русские, россияне. И, в общем, я думаю, что они очень рассчитывают на этот фактор все еще. Они рассчитывают, что чем ближе будет подкрадываться Новый год, тем больше грузины будут думать о вине. Но что-то по настроению не заметно. Вот сейчас, конечно, они друг друга будут вот так вот да, пытаться пересидеть, скажем, да, вот это как бы на износ борьба.
Мы продолжаем, и я вот, ты знаешь, наблюдаю, сегодня какие-то должны были дебаты по телевидению
Но они
состояться,
отменились.
отменились, я просто не доследил этот вариант, этот аспект. Вот есть ли какой-то внутри политический диалог? Я-то надеялся, что будет в прямом эфире, значит, батл, и кто победит, тот выиграл.
Ну, во-первых, все лидеры оппозиции действующие отказались от этого диалога, особенно после такого, такой жуткой нечеловеческой жестокости, которая была проявлена в отношении демонстрантов. Некоторые политики, бывшие, если не ошибаюсь, четверо бывших чиновников согласились на участие в этих дебатах. В частности, моя хорошая знакомая Тина Хидашели, ну, в смысле хорошая, я просто ее хорошо знаю, много лет в политике, она была в Республиканской партии, она же была министром обороны уже при мечте, но, как и многие из тех чиновников, кто начинал с мечтой, разочаровались впоследствии и ушли из власти. Вот она одна из тех, кто согласилась, кто согласился. Но в результате на фоне вот этого напряжения, на фоне обысков и задержаний она отказалась от дебатов, которые должны были пройти в эфире общественного телевидения. А вообще это то, чего сейчас нет в повестке. Я не вижу этого на русском языке, но очень интересно развивается история вокруг общественного телевидения Грузии, потому что ему, именно этому Первому каналу предъявляются основные претензии. Они, конечно же, скорее поддерживают власть. И вот большое число журналистов об этом говорят и требуют справедливости, требуют площадки для всех мнений. Акции протеста у общественного телевидения проходят. Многие увольняются из с этого телеканала. И, в общем, крайне интересно, как вот сейчас возник интерес к Первому каналу грузинского телевидения, который обычно никто не смотрит. Вообще, по традиции, очень низкий рейтинг, никому не интересно, что они там показывают. Я прошу прощения, если кто-то смотрит из сотрудников, извините, ради бога, но вы сами это знаете. Но вот сейчас возрос просто исторически, мне кажется, никогда такого интереса не было в отношении Первого канала. Все требуют, чтобы общественное телевидение стало общественным, и вот именно на нем должны были состояться эти дебаты. Вот, как ты понимаешь, и их не будет, и их не будет. Нет никакой почвы для того, чтобы люди друг с другом разговаривали сейчас, когда вот такая ненависть, такая злость ужасная.
Но я вот хотел бы вернуться к самим протестам, и вот тем более выявить кадры сейчас различные этих протестов, в которых, надо сказать, нет никакого недостатка. Слава богу, коллеги снимают и показывают нам. И мы тоже имеем такую возможность. Я просто что отметил? Ну, конечно, все сравнивают разные виды протеста и сравнивают и с Майданом, там, с разными Майданами тоже, и с белорусским протестом прежде всего. Но от белорусского есть существенное отличие. Его уже, этот протест нельзя назвать, ну, таким супермирным, да, вот это шутки о том, что, значит, снимите обувь и полезайте на лавочки или что-то вот это, они отпали, надо сказать, в первый там день где-то или второй. Сейчас все по-другому. И сейчас вот эти фейерверкометы, которые мы впервые, мне кажется, видим на постсоветском пространстве, я видел их кое-где в других местах, в репортажах из других мест, с которыми не хотелось бы сравнивать. Вот, и фейерверкометы, и какие-то устройства, значит, коврами обороняются от водометов. И все по-боевому, в общем, действуют. Какие-то щиты там выламывают, еще что-то. Нельзя сказать, опять же, что это насильственный протест. Но, с другой стороны, его уже особо-то беззубым не назовешь. Как бы ты все это охарактеризовала, и как, по-твоему, насколько возможно дальнейшее вот усиление этой такой немирной составляющей?
Ну, есть ожесточенность, конечно. Она, очевидно, ощущается даже, когда ты находишься вне Грузии. И есть такой скоординированный, что ли, процесс. Молодые люди, участвующие в этих митингах, особенно парни, молодые ребята, которые там дежурят всю ночь и которые остаются до утра, вот они придумывают, как обороняться. Возникают вот эти фейерверкометы потрясающие совершенно, возникают всякие костры, баррикады. Помнишь, там они выстраивали баррикады, самого, кажется, с первой ночи это началось.
Они
А там...
придумали какие-то мобильные баррикады, которые ездят, ну, то есть можно
Да,
передвигать.
которые можно передвигать, да, это очень интересно. Одновременно с этим надо сказать, что вот я должна это отметить, справедливости ради, что вокруг мест, где происходит столкновение, например, проспект Руставели, ты себе его представляешь, я думаю, прекрасно, да, вот напротив парламента, на близлежащих улицах, да, там есть улица, которая справа от парламента, вверх идет, слева от парламента, вот там происходит столкновение, вниз к Мариоту, а вот чуть подальше, там же большое число магазинов, например, да, там витрины, какие-то банкоматы, банки, аптеки и так далее. Не разбито ни одной витрины, насколько я понимаю. То есть они применяют силу, ну, или сопротивляются, провоцируют, может быть, даже, да, но скорее вот сопротивляются, самое правильное слово, именно полицейским, именно спецназу. Вот в них бросают там какие-то предметы, насколько я понимаю, но при этом они не, вот как я помню, я, кажется, где-то рассказывала, что я помню, когда я была в абсолютном шоке от митинга в Париже, когда я оказалась недалеко от оперы, там происходили столкновения митингующих с полицией, и на моих глазах группа людей разбили витрину магазина, залезли туда и вынесли оттуда какие-то коробки, кажется, с конфетами, если я не ошибаюсь. Вот такого в Тбилиси совершенно точно нет, потому что все понимают, зачем они там находятся и что они делают. Очень высокий уровень мотивации. Я бы тоже, наверное, не назвала, Саша, это уже мирным протестом. Однако же мне очень важно и очень нравится, что люди не пересекают ту черту, когда, например, Госдепу придется на брифинге сказать, но мы одновременно с этим осуждаем и вот тех людей, которые применили силу, например. Чтобы эта фраза не прозвучало, очень важно для нынешнего грузинского протеста, потому что, естественно, и Саломе Зурабишвили, неформальный лидер всего этого движения, и другие лидеры оппозиции, они понимают прекрасно, что они не могут допустить недовольства, осуждения со стороны западного сообщества, потому что все это, в общем, происходит под флагом Европейского Союза, и если ты нарушишь стандарты, да, если нарушишь стандарты западной демократии в своем сопротивлении, то, в общем, ну, это простительно французам, но не грузинам.
Я хотел бы еще поговорить про то, как это воспринимается. Я видел сегодня, ты комментировала ролик Максима Каца. Ну,
Да.
Максим Кац известный специалист по протестам. Помню, он руководил и белорусскими протестами тоже.
Руководил,
Вот
Саша.
как бы сейчас нормальная Грузия идет у Максима, все в порядке. Вот, и он, в частности, нам поведал о том, что, в общем-то, выборы были честными, ну, плюс-минус, да, каких-то нет оснований сомневаться в том, что грузинская мечта победила и за нее проголосовало большинство. И, кроме всего прочего, значит, там самая главная мысль это то, что грузинская мечта понимает, она просто прагматичная. Она понимает, что вот стоит Россия, танки были в Грузии, их многие видели, и поэтому люди понимают и боятся, и пытаются прагматично подойти к этому, и пытаются подстроить систему свою под российскую, потому что, ну, Россия давлеет, Россия главный партнер, и в России деньги, и все остальное. И вот они таким образом защищают. Я так понимаю, ты не очень согласна с таким видением.
Господи, нет, я просто не досмотрела до этого места. Я посмотрела первые 3 минуты и тут же написала, что является ошибкой в выводах, которые делает Максим Кац. Надо было досмотреть. На самом деле, моя, конечно, мой my bad, как говорят американцы.
А,
Надо
то есть вот этого не видел
вот
самого
эту часть,
главного.
нет, я
Поверь
видела
мне
только
на слово,
первые 3 минуты.
believe me, так и было. Там много раз говорится, там, собственно, вообще весь ролик, он о том, он даже не о том, там правильно выходит, неправильно, а о том, собственно, как действуют маленькие страны рядом с большими. И одни страны подстраиваются под другие, вот, и о прагматизме выбора, так сказать. Вот об этом.
Значит, это, конечно, ужасно вредная позиция. Да простит меня Максим Кац. Ни в коем случае. Ладно. Значит, это ужасно вредная и очень манипулятивная позиция. Потому что, конечно же, грузинская мечта вот на этом своем запугивании войной с Россией вылезла во многом. Все последние годы она транслировала это запугивание войной с Россией и удержалась у власти благодаря страху, который люди естественным образом испытывают. Особенно, да, конечно, при наличии тех воспоминаний, свежих воспоминаний 2008 года, которые просто, ну, давлеют над Грузией все эти последние десятилетия. Это страшная манипуляция, потому что она исходит из того, что как будто бы сосед России может что-то сделать, и все время сравнивается же с Украиной, да? Как будто бы сосед России может что-то сделать для того, чтобы Россия на этого соседа не напала. Ну, как бы...
Давайте станем
да,
Белоруссию,
ну, то есть,
чтобы
да,
не стать Украиной. Вот буквально.
если мы что-то делаем, действительно, если можно что-то сделать, то это единственное – стать Белоруссию. Единственное, что ты можешь сделать, чтобы Россия на тебя не напала, исходя из логики Максима Каца и грузинской мечты, это полностью подчиниться, вступить в ЕАЭС, таможенный союз, не знаю, прекратить вообще все свободы, демократию, забыть обо всем вот этом вот, и превратиться в авторитарный диктаторский режим, причем подчиненный не своим диктаторам, да, а кремлевским. Вот что произошло с Белоруссией. И Беларусь сопротивлялась всеми силами, сделала все возможное, чтобы этого не произошло и чтобы этого не случилось. Но, к сожалению, диктатура и сила Александра Лукашенко победили в Украине, которую постоянно приводят пример. Ты же помнишь эти плакаты, о которых столько было разговоров по всей стране, по всей Грузии? Плакаты «Вы хотите, как в Украине?» Там разбомбленная школа, например, и рядом с ней красивая мирная школа в Тбилиси или в любом другом грузинском городе. Будто бы грузинам сообщали, что это выбор украинцев. Понимаешь, это они так захотели. Но на самом деле Владимир Путин нападает на своего соседа вне зависимости от того, как этот сосед себя, не знаю, ведет, провоцирует, не провоцирует, вступает в НАТО, не вступает в НАТО. Он просто, если полностью себе не подчинил, значит, он считает этого соседа проблемой и нападет в момент, когда сможет. Вот как бы это настолько, мне кажется, очевидная истина, особенно на фоне того, что происходит и продолжается, да, страшная война в Украине. В общем, это не прагматичная позиция, это позиция абсолютно ложная, которая позволяет власти манипулировать своими гражданами.
Но послушай, вот, смотри, мы видели, опять же, Беларусь и понимали, ну, во всяком случае, в последние дни протестов, когда уже все, так сказать, было уже более-менее ясно, понимали, что если бы даже Протесту что-то удалось, и если бы вот Лукашенко там уронил свой автомат, споткнулся где-нибудь и упал бы, расшиб лоб,
И
и все
вылетел из
такое,
вертолета, да.
все равно Путин был готов его подстраховать, поймать, значит, упавшего, споткнувшегося, послать спецназ или войска, или Росгвардию, кого он там собирался послать, и подавить протест, что не составлял труда, потому что все-таки у России в этом смысле большой опыт. А как ты полагаешь, ну, то есть Путин стоял за спиной Лукашенко буквально. Стоит ли за спиной у грузинской мечты, вы его не шили, точно так же Путин, точно таким же образом. И
Я не
сейчас
думаю.
он отошел в Украину.
Он не стоит таким же образом за Бидзина Иванишвили, как он стоял за господином Лукашенко. Я не думаю, что связь настолько близкая и координация настолько постоянная, бесперебойная, как это было в момент протестов в Беларуси. Одновременно с этим вообще нельзя исключать. Ты не можешь, вот, если ты не Валерий Соловей, ты не можешь предсказать, как поступит российская власть, как поступит Владимир Путин, и насколько для него приоритетным является сохранение грузинской власти, грузинской мечты у власти сейчас в этой стране.
Погоди, я правильно понял, что ты считаешь, что если ты Валерий Соловей, то ты можешь предсказать?
Конечно, ты можешь предсказать. Другое дело, насколько ты точно предскажешь. Но даже если ты ошибешься, как обычно, будучи Валерием Соловьем, ты все равно потом объяснишь, почему так вышло. Вот. Но anyway, я думаю, что мы не можем гарантировать не появление, вот так осторожно, не появление российских танков на тбилисских улицах в случае, если ситуация пойдет по совсем плохому пути. Сейчас вот Саломе Зурабишвили напрягает очень, ну, то есть она, как сказать, напрягает, она высказывается очень тревожно, мягко выражаясь, да, она говорит, вот прямо сейчас вы, европейские партнеры, западные партнеры Грузии, должны сделать все в ваших силах, чтобы остановить происходящее, да, и снизить этот уровень, там, и уровень агрессии, уровень насилия, и вообще как-то нивелировать происходящее. Но обычно западные партнеры ничего не делают, а много говорят, как мы понимаем. У нас же с тобой такой легкий разговор, можем себе позволить. Ну, в общем, поэтому как бы пока ощущение, что напряжение растет и будет расти, что грузинская власть не будет останавливаться ни перед чем. Вот эти какие-то вялые попытки устроить дебаты в эфире общественного телевидения не оправдываются, и было сразу и очевидно понятно, что они не оправдаются. Дальше любая вспышка может привести к гигантскому костру, прости мне эти образы, возникающие в прямом эфире. Вот. И, конечно же, в какой-то момент Иванишвили может позвонить в Москву. Другое дело, как Москва будет действовать, нужно ли ей это. Вот насколько сейчас приоритетна Грузия для Путина, чтобы было сделано что-то помимо вот этих невнятных и безумных заявлений Дмитрия Медведева, которые мы читаем.
Еще один аспект белорусских протестов – это, собственно, силовики и их настрой. Ну, если очень грубо описать, во всяком случае, то, как я понимаю тогдашнюю позицию силовиков, их купили и на первый план вышли, ну, совершенно оскотинившие абсолютно люди, которые били, пытали, и им был дан полный карт-бланш, это поощрялось, и этим протест был сломлен, запуган, в том числе и, так сказать, люди измучены. И до сих пор, когда встречаешь вот здесь, например, в Вильнюсе белорусов, невозможно слышать, слушать без внутреннего содрогания то, что они рассказывают. Как в этом плане настроена полиция, силовики в Грузии? Мне кажется, что в Грузии несколько иные отношения между людьми, когда много родственников, все друг друга знают, там, ну, условно, конечно. Там чуть-чуть по-другому. Есть ли здесь надежда на, так сказать, более человечный подход?
Ну, всегда казалось, что да, но сейчас кажется уже, что все ошибались. И что, с одной стороны, грузины очень любят, знаешь, подтверждать вот это вот эту свою семейственность, что через одно рукопожатие все друг с другом знакомы, что эта страна, там, состоящая из 3,5 миллионов человек, и невозможно друг с другом конфликтовать. Уже были гражданские войны, и все это видели и обожглись на этом в начале 90-х. И были сделаны, казалось бы, выводы. И, в общем, вот эта штука про то, что полицейский, избивающий протестующего на улице, в голове держит тот факт, что протестующий может быть его дальним родственником с высокой долей вероятности, казалось очень важной раньше. А теперь, когда мы смотрим на эти видео, я даже в какой-то момент писала своим знакомым журналистам в Тбилиси: а вы уверены, что они по-грузински говорят, эти люди? Вы уверены, что это грузины? Потому что ты не можешь поверить, да, в степень ожесточенности, что с ними делают, что они могут там впятером бить ногами, тяжелыми своими сапогами, лежащего на земле молодого человека, уже абсолютно окровавленного, полуживого. Вот зачем они это делают? Да? Казалось, что в Грузии все по-другому, какой-то, значит, культурный код, ментальность. Все это полная фигня. Вот что, дорогой Саша.
Наверное, я слышал в какой-то там на второй, наверное, день протеста. Что значит слышал? Мне в обратную связь валится гигантское количество контента, и временами, ну, я это хорошо на 2,5 с лишним, да, почти 3 годах войны в Украине, понимаю, что работает так называемый цепсо с обеих сторон, а то и не только с двух. Да, и ну, более-менее понимаешь, когда тебя пытаются ввести в заблуждение. И тут вот где-то на вторые сутки, наверное, посыпались такие сообщения. Значит, там слышали, что они говорят между собой по-русски, там слышали, что они
Ой,
между собой.
да, я видела
Это
такое.
очень-очень такой, ну, как мне кажется, желаемое за действительное выдавали люди, или, ну, вообще такая какая-то провокация. Я сильно сомневаюсь, что Путин уже мог послать кого-то туда.
Да нет, во-первых, это, конечно, точно провокация. Грузинские власти уже тоже, Кубахидзе, тот самый, уже несколько раз упомянутый, объявил же, что, значит, есть российские кураторы. Ну, имеется
Протест.
в виду российскую оппозицию, естественно. То есть там же были задержаны несколько граждан России, в
Они
том
вообще
числе.
говорят, что чуть ли не половина граждан России задержана.
Но это не так. Там задержаны 300 человек, около 300, что-то такое. И в том числе несколько граждан России, которые, да, выходили там на протест и наблюдали за происходящим. Мы делали, кстати, интервью с одним из тех, кто был задержан. Там одного парня депортировали уже в Армению. Ну, в общем, это антивоенно настроенные граждане Российской Федерации, такие же, как мы с тобой. Вот они оказались в Тбилиси на этом протесте. И теперь у грузинской мечты есть прекрасный повод рассказать, что российская оппозиция, ну, граждане Российской Федерации в лице оппозиции, ну, естественно, западные кураторы вместе планировали свержение государственного строя и прочая белиберда. Но есть еще один прекрасный, как мне кажется, фейк, который очень активно распространялся в последние дни, который заключается в том, что, оказывается, грузины, воюющие в Украине, которые так не нравятся грузинской власти, замечу в скобках, вот они собрались возвращаться и как военные участвовать в этих митингах. И после этого грузинскому легиону, или как он там называется, иностранный легион, пришлось даже делать специальное заявление, что они, мол, поддерживают всей душой грузинский протест, но возвращаться в Грузию для того, чтобы бороться с властью, не собираются. Это очень интересно на самом деле, потому что это еще одна часть такого запугивания, понимаешь? То есть вот война, вот если не мы, то вас затянут обязательно в противостояние с Россией, что виноваты будут в этом, конечно же, западники и либерально настроенная оппозиция, что Россия напала на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014, а потом еще в 2022, не потому, что Россия плохая, а потому, что ее спровоцировали. Вот это постоянно произносится, произносится. И сейчас, ну вот, смотрите, вот сейчас вот воюющие в Украине приедут сюда, они устроят дестабилизацию, ваша жизнь пойдет там под откос. И вот такая постоянная риторика звучит из государственных медиа, и она для некоторых людей, конечно, вполне убедительна, но просто таких людей становится все меньше.
Таких людей, которые ставят лайки нашей программе, становится все больше, и я очень признателен за это. Спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вы еще этого не сделали. У нас сегодня не только Грузия запланирована, хотя можно обсуждать и несколько часов, и не будет скучно, я уверен. Но мы с Екатериной пройдемся еще по некоторым другим темам, все обсудим. Значит, продолжаем мы обсуждение. И вот что, ты знаешь, у меня было на прошлой неделе, на этой неделе, вот есть такое ощущение, что хотя у Путина здорово получается во многом, ну и вообще как грузинская мечта та же себя ведет, и то, что получилось на выборах в Румынии, например, ну и с самим Дональдом Трампом даже вышло здорово и замечательно, как мне кажется. Тем не менее, вот какое-то ощущение того, что начала немного разъезжаться под ногами у Путина земля, тоже есть такое вот, знаешь, двойственное ощущение. И это как раз и протесты в Грузии, и опять же вот то, что в Молдове не удалось опрокинуть результаты, и то, что значит в Сирии происходит, и это может быть даже самое главное. Хотя, может быть, и нет. Интересно, как ты оцениваешь, насколько велика, условно говоря, велик удельный вес вот этой вот сирийской, ну, удельный вес Сирии, да, и сирийской какой-то кампании Путина в его вот этой вот короне здоровой. Насколько это великий бриллиант, и насколько его потеря, если она состоится, да, или там начнутся трудности существенные, насколько она для него ощутима?
Ну, насколько я могу понять, Сирия очень важный бриллиант в этой короне. Я прекрасно помню, например, 2015 год, когда Путин последний раз появлялся на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, и я слушала его очень внимательно. Тогда он предлагал как раз создать международную антиигиловскую коалицию, наподобие международной антифашистской коалиции. Это было таким последним, что ли, скачком Владимира Путина в Америку, на Запад, в Организацию Объединенных Наций. Еще не было никакого ордера, еще не было никакой полномасштабной войны в Украине. В любом случае, после этого, получив отказ в объединении от западных партнеров, Владимир Путин начал свое вторжение в Сирию, участие на стороне Башара Асада. Для него это было очень важно. Мы все за этим внимательно следили все эти годы. И прекрасно помним, насколько важен был этот Асад Путину, что он приезжал в Россию неоднократно, и они встречались, и, значит, в Сирию поставлялись бесконечное количество там военной техники, людей, сколько там воевали, безумное множество российских граждан. Многого мы, конечно, не знаем, об этом расследования выпускались. Я сейчас точно не назову, конечно, всех подробностей, но, в общем, для Путина с точки зрения геополитической, Сирия, несомненно, важнейшая территория – это доказательство проигрыша Запада, вообще поражения арабской весны, торжества русского мира и торжества традиционалистского представления о том, как должны управляться государства, чтобы никто нам тут не указывал, как Сирия должна развиваться. Ну вот там Асад может быть не какой-то прекрасный герой, но, по крайней мере, он наш прекрасный герой, и мы его будем поддерживать до последнего. Кстати, то, что сейчас происходит, эти повстанцы, которым почему-то симпатизируют многие, ну, по крайней мере, левые политики на Западе, они вообще не классные ребята. Они, если я правильно понимаю, в общем, такие дети Аль-Каиды, они террористы, они страшные абсолютно чуваки, которые там будут творить всякие бесчинства и творят совершенно чудовищные бесчинства в Сирии. Но они, в общем, какие бы они ни были плохие, они, по мнению многих, опять же, да, там, европейских политиков, лучше, чем Асад, а для Путина Асад лучше, чем повстанцы. Тут можно долго спорить о сортах вот этих, значит, страшных людей, которые противостоят нормальному будущему Сирии. И те, и другие мешают нормальному будущему Сирию. Но для Путина эта штука про потерю контроля. Если Действительно, Асад проигрывает в Сирии, если это происходит. По крайней мере, пока мы не можем точных прогнозов здесь строить, то в таком случае Путин теряет гигантский опорный пункт. У него там есть Тартус, база, у него там есть авиабаза Хмеймим, которые очень для него важны, и всю жизнь они были важны. И все, кто хоть немножко когда-нибудь занимался международной политикой, знают, что Хмеймим – это, ну, просто вот ключевое место силы для Владимира Путина, авиабаза. Таким образом, он может торговаться с Израилем, с другими ближневосточными игроками, с Ираном, Турцией, кстати, да. Вот здесь, если совсем просто, да, потеря Сирии, потеря влияния в Сирии, потеря военных баз означает серьезное ослабление России на Ближнем Востоке. Это нехорошо для самого сирийского народа. Потому что, как я уже сказала, Асада сменят другие людоеды, значит, еще даже похлеще Асада, как многие пишут. Но для Кремля, конечно, новости плохие. И действительно, в данном случае зашаталась под Путиным в этом регионе. Но я бы не стала это преувеличивать в глобальных масштабах. Для него сейчас самое важное – это, конечно, война в Украине. Не скажу ничего нового.
Но ты знаешь, кстати, можно вернуться даже ненадолго к Грузии. В чем? Ты просто упомянула Турцию и даже сделал какой-то нажим такой на нее в сирийском аспекте, в сирийском преломлении. Я совсем забыл, спасибо, что так напомнила, что мои патроны просили у тебя спросить. Кстати, если есть возможность, дорогие друзья, подписывайтесь на Patreon, ссылки в описании, и тогда сможете спросить у Екатерины Катриказа и не только что-нибудь, что вам будет интересно в рамках наших вечерних, да и не только вечерних эфиров. Так вот, спрашивал меня один из патронов, какие личные отношения у Эрдогана с Иванишвили и с лидерами оппозиции, какова официальная позиция Турции по поводу выборов, отдельно по поводу заморозки вступления в ЕС. Знаешь ли ты этот аспект?
Вы меня срезали, конечно, дорогие патроны Саши Плющева, потому что я не видела никаких особенных заявлений со стороны Турции по поводу Иванишвили. Надо, возможно, погуглить, но это как-то не расходилось широко. Я знаю точно, что у Иванишвили вообще не то чтобы классная способность вести внешнеполитические отношения. То есть он не... Это человек, который родился в деревне Чорвила в Имерете, в регионе Грузии. Это человек, который сколотил свое состояние, и, кстати, об этом будем говорить завтра подробно в одной программе на «Дожде», сколотил свое состояние в 90-е во время семибанкирщины в России. Это человек, который продавал оружие в Африку. Это человек, который как бы не занимается дипломатическими отношениями и, значит, переговорами на высшем уровне. Это не его конек, скажем так. Возможно, поэтому мы мало видели кадров, как Венешвили там встречается с теми или всеми мировыми лидерами. Он, ну, как бы не совсем про это, скажем так. А про Турцию проверю.
Да, спасибо большое. Я прошу прощения, не хотел тебя оставить в неудобное
Да
положение.
ничего страшного, все хорошо. У нас такой лайт.
Да, ну, на самом деле интересный аспект, возвращаясь к Сирии, да, там самое, конечно, самое забавное, это даже не забавное, а самое такое непонятное, за кого болеть-то вообще? Вот, потому что ты в любом
кого?
конфликте, я не знаю, ну, абсолютно в любом, выбираешь какие-то симпатии, антипатии. Ну, иногда, вот знаешь, как раз именно в Сирии же, мне кажется, было актуально там вот эта удача обеим сторонам, когда там с одной стороны ИГИЛ, с другой Хизбалла. Прекрасно, да пусть уже вообще друг друга.
Сто
И
процентов.
всем будет хорошо. Вот. Но действительно серьезная страна разодрана, и люди борются такой хоп. Помнишь, Антон Носик, Царствие Небесное, Антон Носик поддержал российские бомбардировки Сирии, за что его осудили условно. Вот. Ну, то есть, это вообще Антон Носик, человек абсолютно произраильских взглядов, поддержал российские бомбардировки Сирии с точки зрения израильтянина. И его тут же осудила российская, значит, эта самая силовая машина. Ну, не тут же, а там через некоторое время. И оно показывает все сумасшествие того, что там и не только там происходит.
Слушай, А это разве не то же самое, просто сейчас в гораздо более страшном виде происходит с Надей Киворковой, которая, в общем, которую осуждают, ну, пытаются осудить за связь, за поддержку Талибана, с которым российская власть дружит, ну, абсолютно публично, откровенно, и которую скоро, признают уже не террористической организацией, с которой снимут этот статус террористической организации. Но при этом Киворкову умудряются судить за поддержку этой самой организации. И это абсурд, который мы сейчас наблюдаем, это же просто чудовищно во всем. Раньше это было в каких-то мелких проявлениях, все смеялись, а теперь это становится абсолютно судьбоносным для множества людей.
Да, страшно, страшные вещи. Киворку – это такой зеркальный случай носика. Носика, да, на 300 тысяч на штраф осудили, а не на условно. Но неважно, не посадили, я имел в виду. Вот, именно так. А ты знаешь, когда ты сказала, что они дети Аль-Каиды, я сразу вспомнил, конечно, песню своего детства. Мы дети Аль-Каиды. Поется хорошо, прям на этот мотив сложится. Замечательно. Вот, так и представляю, как они, значит, несут там где-то в
Тебе нужно
пустыне снова.
музыкальную программу открывать, Саша.
Так сказать, ничто не мешает возвратиться и к корням, почему бы и нет. Вот, а мы еще кое-что обсудим. Я, ты знаешь, ну, сейчас через отбивочку сделаем. Я, ты знаешь, вчера, значит, смотрю выпуск «Дождя» вечерний, который ведет одна из моих любимых ведущих, Екатерина Кадрикадзе. Вот, и жду, где Корея-то? Вообще, уже весь мир на ушах стоит. Где Корея? Уже про Грузию рассказали, ладно, все понятно, хорошо. Про еще что-то рассказали, еще какие-то уже, значит, смешные новости дали. Где Корея, ребята? И вот в конце, не, молодцы, выдержали паузу, так сказать, все, весь народ собрали. А то, знаешь, про Корею посмотрели бы, разошлись. Нечего. Значит, сначала суп, потом конфеты. Вот. И дали Корею. Вчера, конечно, был такой, знаешь, такой всплеск тоже, небольшое сумасшествие на пару часов. Пум, и все, нет никакой Кореи. Сегодня уже никого не интересует. Ничего не происходит.
Международную прессу интересует, я должна тебе сказать, что все заголовки у больших коллег, типа «Нью-Йорк Таймс», «CNN» и так далее, «Вашингтон Пост», у них все еще про Корею. Они вот пытаются проанализировать, как вообще такое могло случиться, а что произошло.
Да,
Вот.
что случилось?
Но, конечно, самое смешное в этой ситуации – это дикий провал. Ну, наверное, ему не смешно и, наверное, его сторонникам не очень смешно, но дикий провал президента Южной Кореи Юн Сёк Ёля, который объявил военное положение, а потом его снес, потому что понял, что, в общем, ему будет только хуже. А что произошло, в общем, я могу долго рассказывать. У нас был вчера прекрасный Федор Тертицкий, но это смешная штука, если коротко, да, я бы просто сказала о том, что, конечно, ну, в общем, вот есть большие демократии, партнеры Соединенных Штатов Америки, от которых очень многое зависит в регионах разных, вот в разных частях света такие партнеры разбросаны. Ну, вот есть Израиль на Ближнем Востоке, да, есть Южная Корея, которая соседствует, соответственно, с Северной Кореей, и которая, как бы, знаешь, ну, вот важно, чтобы она была демократическая, чтобы у нее все хорошо развивалось, и она была там в рамках какого-то правового поля, там, не знаю, даже на постсоветском пространстве. Я думаю, Соединенным Штатам важно, чтобы Грузия была демократической и двигалась по пути интеграции в ЕС. Просто другое дело, что для этого американцы готовы предпринять и как они готовы вмешаться. Наверное, никак. И, наверное, это правильно, хотя лишь отчасти. Но неважно. В общем, Южная Корея очень всполошила всех, потому что она, ну, как бы демократическая страна, которая является таким, как бы жупелом для северокорейцев, для страшного террориста, абсолютно отлетевшего, вышедшего из всех берегов, дружочка Владимира Путина Ким Чен Ына. И вот нужно, чтобы Южная Корея демонстрировала все плюсы свободной демократической жизни, свободного демократического развития на фоне вот этого кошмара, который творится в Северной Корее. И тут Значит, какие-то полицейские, армия не пускают, значит, депутатов парламента национального собрания внутрь здания, объявляется военное положение, какой-то, значит, полный вообще хаос и ощущение, что там это все будет продолжаться долго-долго-долго, и даже могут быть столкновения жертвы и насилие и жестокость. Но в данном случае, как выяснилось, хоть кризис там и не завершен, как выяснилось, все-таки армия поступила вот строго в рамках Конституции. Значит, депутаты успели прорваться в здание. Ну, так пишут, по крайней мере. Я вот точно небольшой специалист по Южной Корее, но то, что я поняла, они поступили в рамках Конституции. Когда туда зашли депутаты, отменили военное положение, армия сказала: «Окей, мы, в общем, умываем руки». То есть они не
Ну,
стали дальше.
слушай, вот ты себе представляешь регулярную армию или там полиция, ты видела, как они были одеты? Они полностью экипированы,
Только
обмундированы
грузинских космонавтов и российских.
с огнестрельным оружием. Ну, ты себе представляешь, если бы они не хотели, чтобы туда зашли депутаты, могли бы они зайти туда или нет? У меня нет никаких сомнений, что если бы они не хотели, они бы никого туда не
Мы
пустили.
там не были, Саш, понимаешь, вот в чем интересное и важное, мне кажется, обстоятельство заключается.
Окей.
Возможно, мы можем только додумывать, возможно, у некоторых депутатов была, извини за тавтологию, да, там был шанс открыть какую-то боковую дверь или как-то туда проникнуть, и, по всей вероятности, не было приказа стрелять там на поражение и кого-то силой удерживать, и это хорошая новость. И это хорошая новость. Другое дело, что я вообще с удивлением обнаружила, к стыду своему, Катрикадзе иностранных дел, что, оказывается, демократическая партия, которая там в большинстве, вот эта самая, отменившая в итоге военное положение, она такая довольно радикально левая и, в общем, представляет некоторую даже опасность для стабильности государства, как некоторые эксперты говорят.
Вот президент то же самое сказал, между прочим,
Да-да-да,
а его все осудили.
есть эксперты, которые говорят: слушайте, вообще-то президент, он прав. Они действительно с Северной Кореей хотели бы там как-то наложить отношения, а это было бы плохо. И, в общем, мы не знаем, как было бы хорошо. Вот что надо
И
сказать.
это вот тоже тот же самый случай, не знаешь, за кого болеть. Потому что, с одной стороны, ну, скотина узурпатор, очевидно, против которого была оппозиция, который не мог с ней справиться легитимными методами, которые есть, решил против них применить вот этот друзьям все, врагам закон.
Да.
Буквально, значит, устроил переворот. И слава богу, там армия не повелась, или там силовики не повелись, и исполнили, в общем, достаточно формально, как мне кажется, на уровне итальянской забастовки свои обязанности. А могли бы, между прочим, и комар носа бы не подточил, потому что был, так сказать, приказ,
Закон.
и чрезвычайное положение было введено, и все остальное. Другое дело, что они как бы немножко самоустранились. С одной стороны, пришли, с другой стороны, ничего не сделали. Вот. И тут не знаешь, за кого болеть. Ты же одни там симпатизируют Ким Чен Ыну и как-то да, там это стремятся с ним, значит, как-то вступить в контакт. Их же, этих, ты не видела, наверное, как вчера, или видел, не знаю, как вчера ликовали абсолютно Z-паблики. Вот представь себе, да, какой-то мятеж, какой-то, значит, какой-то Майдан буквально, и ликуют по его поводу Z-паблики. Они ликовали, потому что это наш слон, вот этот вот парень, который сказал, который лидер демократической партии, который сказал, значит, выходите все на улицу. Он наш слон, он, значит, ну, там, за Путина, как они условно говорят. Понимаешь, болеть не за кого опять. Вот мир как изменился.
Да, это очень интересно. И особенно мне представляется важным, что любой хаос очень нравится Z-публике. Я не видела эти публикации, но я уверена, что даже если совсем враждебные России силы устроят какие-нибудь плохие или там, не знаю, какие-нибудь судьбоносные, но революционного толка и непонятные движения в той или иной стране, демократической, естественно, да, то они будут радоваться, потому что их задача обеспечить, точнее, ну как, поддерживать все, что связано с хаосом в западном мире. все плохое, ну, дестабилизирующее, скажем так, входит в интересы Кремля. Это прекрасно понимают условный там рыбарь и котенок, который все время котенком пытаюсь назвать, и прочие авторы. Они знают, что Владимир Путин, ему как бы очень важно, чтобы, например, в той же Америке, об этом очень много слов уже давно сказано, да, чтобы в той же Америке было непонятно что. Вот почему им так нравится Дональд Трамп? Потому что Дональд Трамп – это как бы, ну, непредсказуемость в некоторой степени, да, это столкновение, это ненависть, это реванш, это вот месть своим оппонентам, это какие-то митинги и абсолютное отсутствие стабильных отношений с европейскими союзниками США. Поэтому так нравится Дональд Трамп. Не только потому, что он, очевидно, будет пытаться усадить там Москву и Киев за стол переговоров, и он будет. Тут нет никаких сомнений. Не только поэтому, но и потому, что этот президент может устроить такой бардак, какой не, просто невообразим был бы ни при ком другом. Вот Трамп его обязательно устроит. Посмотрим.
Самый потрясающий аспект корейских событий – это то, что в основе, ну, одним из его аспектов является не что-нибудь, а дамская сумочка. Вот, и на мой взгляд, я не знаю, я, конечно, абсолютно, вот ты оцени, на мой взгляд, абсолютно невзрачная. Вот, и за эту ерунду, между прочим, отвалили кучу денег, 2200 долларов. Это корейско-американский пастор Чой Джей Юн ее купил и привез в офис компании, которую возглавляет первая леди Ким Гон Хи. И вроде бы она этот подарок приняла, хотя свидетельств этого нет. Она лишь сказала, когда он привез, никогда не покупайте что-то настолько дорогое, что можно расценить, так сказать, по-разному. Но вот этот скандал, он лег в основу коррупционного расследования там, и так далее, вот, он тоже был, привел вот к сегодняшней этой ситуации. Оцени сумку-то.
Да не, ну я даже не понимаю, что это, Саш. Нет,
Это
это нет. Ну почему она стоит так дорого?
я тоже. Слушай, я иногда смотрю на какие-то вещи и думаю, господи, я вот так вот бы и, может, и не подобрал бы, лежало бы случайно.
Это
Вот.
правда.
Да. Что это? Почему? Куда летит вообще
Нет,
жизнь? Я, честно
это
говоря.
не похоже на что-то, что я бы носила, например. Я думаю, ты тоже бы не носил.
Ну, даже если бы был похожий, я, боюсь, не носил бы. Вот. Но тем не менее. Это прекрасно. У нас еще есть пара минут для того, чтобы обсудить, как обычные люди, чтобы у нас в международную панораму окончательно не превращалась наша программа. Вернемся на пару минут к российским новостям. Обсудим, как обычные люди. Это нами придуманная рубрика, когда мы вообще можем не включать экспертов. Я-то его никогда не включаю, собственно. Вот. А здесь, что можно совершенно спокойно обсудить, как вот наши зрители, как любые абсолютно обычные люди. И Путин встретился с военными, у которых, значит, были ампутированы конечности. Заявил о нехватке компаний по протезированию для ветеранов. Ну, вот он там приехал, можно даже, наверное, посмотреть, если у нас есть что посмотреть. И, значит, сказал, что на 1 миллион населения в России необходимо 10 врачей-протезистов, однако сейчас их вообще меньше 1000, это ему сказал замминистра обороны Цивилева. Вот, ну и Путин сказал, что в России 240 компаний по производству протезов, и этого недостаточно. Вообще, что думаешь по поводу вот этой картинки всей и вот этой истории? Мне интересно, вообще среди раненых там нормальные раненые-то есть или нет?
Но никогда еще не было такого, что Путин встречался с людьми,
Настоящими.
не подобранными заранее, да, не обученными всем нужным словам и всем нормам поведения, нормам, по их мнению, разумеется. Ну, слушай, меня это вызывает глубокое неприятие, и смотреть это тяжело. Потому что степень лицемерия и цинизма зашкаливают. Вот человек взял, отправил Настоящие они не настоящие воевали, они, наверное, действительно. Ну, в общем, этот человек несет ответственность за жизни и за оторванные конечности этих мужчин. А сейчас он приходит и что-то там рассуждает. Там он еще говорил какие-то слова про то, что вы там люди с амбициями, люди без амбиций на войну не попадают, как будто, ну, как будто большое число тех, кто пошел воевать, они что-то там выбирали, может быть, да, особенно вот эти мобилизованные, за которых выступают их жены, ну, уже не выступают, вот. Ну, в общем, на смерть отправляет их Владимир Владимирович Путин. Это его решение. И если бы не его решение, то не нужны были бы эти протезисты в таком количестве, правда? И как у него язык поворачивается, это, наверное, ну вот ровно в этой рубрике можно, знаешь, как обычные люди. Ну, можно опять произнести те самые вечно актуальные в отношении Владимира Путина слова. Как, черт возьми, это возможно? Как вообще у него поворачивается язык? Как ему не стыдно? Знаешь, как детям говорить, ну как тебе не стыдно? Никогда не ожидаешь, что тебе ребенок что-то ответит. Ну вот с этим тоже, ты не ждешь, что он тебе ответит. Ну не стыдно, очевидно.
Да, очевидно, что не стыдно. У нас еще есть минутка для того, чтобы сделать анонсы. Завтра в Breakfast Show, как всегда, много всего запланировано, и в том числе будет, видимо, будет, мы будем только записывать, сегодня около полуночи интервью с Номой Зарубиной, новой звездой медиа, которую обвиняет ФБР в даче ложных показаний и, возможно, в работе на ФСБ. Но этот кейс мы обсудим как-нибудь потом с Екатериной Кадрикадзе, я думаю. Сегодня у нас время выходит, но остается еще время, чтобы анонсировать новую программу «На дожде» с
Да.
Екатериной, с участием Екатерины.
Будет Екатерина, Анна Мангайт, Юлия Тратута, все ваши любимые ведущие телеканал «Дождь». Завтра в 12 смотрите «Драма Queens». Это программа о важных событиях и важных явлениях, рассказанная и увиденная нашими глазами, рассказанное нами и увиденное нашими глазами, препарированное нами, скажем так. И кажется, в этом может быть много перца и интриги, и много всякой информации, которая в обычных программах, в привычных программах прозвучать не может, а тут может. И, в общем, это просто совершенно другой, иной, более свободный, более легкий формат, но при этом я очень надеюсь, что насыщенный, и мы будем очень драматично все обсуждать, и гости у нас будут. В общем, присоединяйтесь завтра в 12 по Москве.
Драма Квин в 12 по Москве. Ну, в общем, практически сразу, ну, через час после Breakfast Show присоединяйтесь к Драма Квинс
Да?
на дожде. Спасибо большое, Екатерине Катрикадзе, спасибо,
Спасибо,
Катя.
Саша. Спасибо, спасибо.
Да, ну а завтра приходите на Breakfast Show в 9 утра.